Всем привет! И это YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр, программа «Богатые тоже прячут», которую каждую неделю мы же ведем с генеральным директором Transparency International Russia Ильей Шумановым. Илья, привет!
Привет!
У нас сегодня специальный выпуск. Это выпуск памяти Алексея Навального, дань уважения ему не только как прекрасному, сильному, яркому человеку, политику, но и, наверное, как одному из самых талантливых борцов с коррупцией. Алексей Навальный – человек, который превратил антикоррупционные расследования во что-то интересное, заметное, эффективное, а главное – популярное. Я думаю, Илья, ты согласишься, что так упаковывать антикоррупционные истории довольно, надо сказать, занудные по количеству документов, выписок, каких-то реестров. Мне кажется, так умеет только Алексей Навальный и его команда.
Соглашусь с этим тезисом по одной простой причине, потому что до Навального антикоррупционные расследования, если они и были, то они занимали сравнительно небольшое место в самой расследовательской журналистике, и тем более они не имели такого политического какого-то эффекта, влияния на систему государственной власти, не были связаны с электоральными процессами и не были связаны с уличными протестами. И он смог вот объединить эти три элемента, и, безусловно, даже на фоне международных каких-то проектов, связанных с борьбой с коррупцией, Навальный и его команда, они занимают совершенно уникальное место, одно из немногих, которое, ну, таким стало феноменом, наверное.
Мы напомним про самые ранние записи Алексея Навального, это еще до ютубной эры, это эра живого журнала, легендарный ЖЖ Навального, где появлялись эти записи. А потом поговорим о том, с чем, собственно, у нас ассоциируется расследование Алексея Навального, его антикоррупционная деятельность. Мы это скомпоновали как такую азбуку. То, что первое в голову приходит. Вы, кстати, в комментариях добавьте, может быть, у нас немножко другие ассоциации, может быть, у вас какие-то другие самые яркие запомнившиеся моменты из расследований. Но давайте, наверное, начнем все-таки с самого первого заметного дела, самый первый наделавший шуму истории. Это запись Алексея Навального в ЖЖ про то, как пилят в «Газпроме», собственно, это заголовок, как пилят в «Газпроме». Эта запись появилась еще в декабре 2008 года.
Я напомню, 2008 год – это период такой оттепели, да, в том или ином смысле, когда можно говорить было, говорили о реформах, о системе, значит, изменения государственной службы, антикоррупционной реформе, открытости и прозрачности, декларирования доходов и имущества, антикоррупционной экспертизе, много-много чего, что Дмитрий Анатольевич Медведев, собственно, тогда начал как продавать российскому социуму. И мне кажется, что на этой волне, эту волну совершенно четко почувствовал Алексей Навальный и его команда, и в тот момент они начали идти по пути антикоррупционному такому направлению. И, разумеется, «Газпром» как выбранная точка приложения усилий имела значимое такое, ну, ощутимое, наверное, значение для СМИ, потому что это не абы кто, то есть это не какой-то губернатор или какой-то праворажный чиновник там в регионе, а это «Газпром», наше народное достояние. И в этом смысле, конечно же, начали СМИ искать подноготно, почему Алексей Навальный заинтересовался этой темой, насколько значимый, какой будет иметь эффект подобные расследования. И на самом деле оказалось, что российская система не очень готова, государственная система не очень готова к таким расследованиям. Публичные факты коррупции, озвученные Навальным, они в реальности вложились в тот момент в контекст работы правоохранительных органов. И в тот момент правоохранительные органы не были настолько, скажем так, зажаты, наверное, в тиски и имели большую свободу с точки зрения какой-то операционной самостоятельности, как мне кажется. И существовала видимая конкуренция между разными силовыми группами, между там, прокуратурой и Следственным комитетом, по крайней мере. Ну и ощущение было того, что можно было бы играть на этой поляне, в том числе независимым актором. История с «Газпромом» касалась закупки, насколько я понимаю, труб одной из дочерних организаций «Газпрома», и деньги оседали, закупали это все при помощи компании «Новатек», вот, и деньги оседали в карманах топ-менеджеров «Газпрома». Ничего удивительного, сейчас уже никого этим не удивить, но в тот момент это стало большой сенсацией, какое-то было уголовное дело, потом уголовное дело передали наверх по команде. А вот, и, разумеется, почему Алексей Навальный заинтересовался, он сообщал о том, что он в том числе этими вопросами занимается в силу того, что он является миноритарным акционером, да, или он действует в собственных интересах.
Только поправлю тебя, что история там была не про покупку труб, а конкретно про покупку газа там. Через посредников Межрегионгаз, это дочка «Газпрома», втрое выше по цене покупала газ. И вот эта разница как раз оседала в карманах топ-менеджеров. И когда прекрасным образом дело по инстанциям высоко передали, там его довольно быстро прекратили. Вот. Писали тогда действительно об этом все, включая «Ведомости». Навальный, буквально мобилизовав читателей своего блога, потребовал каких-то разъяснений, и дело возобновили, просто передали другому следователю, и Навальный уже начал действовать не сам по себе, а как представитель группы акционеров «Газпрома». Это очень круто.
Безусловно. И да, спасибо, что ты поправил меня. Безусловно, когда речь идет об участии, скажем, человеку, у которого есть личный интерес, наверное, это начинает много объяснять людям, почему он имеет право требовать. И тогда, собственно, после серии расследований, в том числе связанных с «Газпромом», и потом уже ВТБ, к Навальному пытались прицепиться и сказать, что на самом деле то, чем он занимается, это называется «гринмейл». То есть это попытка миноритарных акционеров получить большее количество дивидендов, попытаться оказать давление на компанию с тем, чтобы, ну вот, скажем, получить доступ к документам, к информации, оказать влияние на систему, ну, на систему закупок внутри этой государственной компании. И мне кажется, что такая форма, конечно же, такого, скажем, некорректного или неэтичного поведения со стороны миноритариев может быть иметь место, но когда мы говорим про государственную компанию в случае с «Газпромом» или в случае ВТБ, мне кажется, что эта деятельность Алексея Навального и его команды, она была в том числе в интересах граждан Российской Федерации, потому что это государственные компании, и, ну, по сути, они имеют прямое отношение к карману российских граждан.
Вот. Про ВТБ давай коротко я скажу, что речь идет о записи Алексея Навального «Как пилят ВТБ». Это 2009 год, и дальше продолжение было в следующем году, в 2010, уже «Как пилят в Транснефти». То есть прошелся Алексей по таким мощным игрокам, прямо скажем.
Действительно, ну, в основном его записи касались компаний, которые занимаются поставками газа, то есть это компания либо связанные с транспортировкой углеводородов, либо с добычей углеводородов, потому что те же самые истории с ВТБ, это тоже касалось, значит, бровых установок, которые ВТБ лизинг тоже приобретала, в которых участвовал, и мне кажется, что это очень важно с точки зрения фокуса его расследований. Могу сказать, что реакция была желаемое, наверное, ну, ощущение от того, что эти расследования могут привести к изменениям, в тот момент были существенны. И я видел, что менялось что-то с точки зрения раскрытия информации, предоставлялись какие-то сведения, ну и с миноритариями, по крайней мере, какой-то шел диалог. Очевидно, что это не нравилось ни Костину, не там условно топ-менеджером «Газпрома», но как бы это не было, не воспринималось как нападки на систему государственной власти. Это в некотором смысле было даже на руку Дмитрию Медведеву, который тогда говорил о необходимости опрозрачивания государственных монополий. И мне кажется, что вот этот такой интересный сюжет, попытка выстроить расследовательскую линию против государственных монополий для государства в том числе оказывала какую-то такую значимую услугу, потому что можно было критиковать людей, таких мастодонтов, которые имели связь с бюджетом, зарабатывали на этом. И это не выглядело как попытка свержения власти или попытка, не знаю, какой-то, ну, назовем так, политической даже деятельности. Хотя впоследствии, конечно же, наверное, такой стало. Вот у меня такие ощущения, Тань, от тех расследований и почему они были значимы, почему власть на них все-таки могла реагировать.
И надо сказать, что дальше это совершенно логично превращается в конкретный совершенно фонд борьбы с коррупцией. В 2011 году появляется ФБК. Внутри ФБК вы наверняка слышали про такие проекты, как «Распил», «Росяма», «РосЖКХ». Вот есть эти отдельные проекты внутри большого фонда борьбы с коррупцией. Алексей Навальный призывает всех желающих делиться информацией о конкурсах по госзакупкам, которые выглядят прям таким явным распилом. Значит, фотографировать какие-то проблемные вещи в плане там ЖКХ, дорог и прочее. И люди активно и охотно в это вливаются, и с 2011 года идет уже совершенно другого уровня работа в том плане, что эксперты, юристы, подтягиваются специалисты, которые понимают, как выглядит конкурс, мы узнаем потихоньку про Любовь Соболь, про Жору Албурова, про Ивана Жданова. Мария Певчих, примерно, мне кажется, в те тоже годы начинает всем этим заниматься. Формируется вот эта легендарная Леонид Волков команда ФБК. И дальше сначала как? Записи в ЖЖ, которые моментально расходятся, в том числе в медиа, а потом с появлением Ютуба уже как фильмы, мы видим расследование за расследованием и можем повспоминать, наверное, самые яркие, ну как скажем, слова, что ли, которые ассоциируются с расследованием Алексея Навального и его команды, чтобы не мучиться с градации, какое расследование самое важное, потому что на самом деле каждое было важно, каждое имело какой-то эффект. Мы решили, что вот эти главные слова, ассоциации, мы выстроим просто в алфавитном порядке, а заодно для вас это будет тоже повод какие-то главные ключевые слова повспоминать. Только уточню, что мы выбирали, конечно, те слова, которые относятся непосредственно к борьбе с коррупцией, потому что есть еще бесконечный массив политических мемов, выборных, околовыборных мемов, которые подарил нам Алексей Навальный с неизменным юмором, комментирующий все происходящее. Но вот чтобы не уходить далеко от темы коррупции, мы вот выбрали такие слова, надеюсь, что вам это будет интересно. Ну, естественно, первое, что приходит на ум, когда мы говорим про букву А, это аквадискотека. Аквадискотека, про которую даже песни писали. Это прекрасный эпизод из расследования «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Это расследование было опубликовано 19 января 2021 года, буквально через 2 дня после возвращения Алексея Навального в Россию. И Алексей Навальный прямо вначале объясняет, что мы специально опубликовали это не из-за рубежа, а дождались, пока я попаду в Россию. В этот момент Алексея уже задержали, его задержали прямо сразу, как только он прилетел. Он уже был в руках Путина, и тем не менее его команда публикует это гигантское расследование, и мы узнаем про аквадискотеку. Илья, помнишь свои впечатления от этого фильма?
Я помню, конечно же, потому что этот мем стал настолько популярным, что он захватил все пространство, и несмотря на то, что Навальный уже был тогда задержан, и не были понятны последствия этого задержания, то есть что произойдет дальше, выход этого расследования, разумеется, был очень мощным таким публичным поводом для обсуждения. И исходя из этого мема и сам 3D-зал, который сделали вот такой виртуальный этого дворца Путина, конечно же, стал мемом вместе с аквадискотекой. И мы видим, что популярные, скажем так, исполнители начали делать какие-то видео, записывать песни, обыгрывать эту историю, и просто весь интернет был заполнен этой аквадискотекой. Это одна из историй карнавализации и создания какого-то смешного образа тех людей всесильных, которые управляют Россией, чтобы, мне кажется, показать, что эти люди могут, над ними можно смеяться. Это форма снижения их веса, значимости и в том числе попытка побороть страх. И мне кажется, это очень сильно получалось. И это один из, наверное, ходов, которые Навальный использовал достаточно эффективно. И мне кажется, что без вот этого фильма, без выпуска этого фильма, конечно же, задержание или последствия самого Навального могли быть гораздо хуже раньше. И мне кажется, что в том числе поддержка, информационные вот такие информационные обсуждения, даже выход людей как-то так на улицы, да, он стал возможен, потому что это видео появилось. Ну, еще, наверное, могу сказать, что цель этого видео, как команда ФБК об этом рассказывала, была донести до обывателя. Не только для той среды, людей, которые фолловеры, поддерживающие его, и те, которые воспринимали работу Навального как некое политическое действие, которое они разделяют. Обыватель, который должен и мог бы получить доступ к этому видео, он тоже должен был проникнуться. И, конечно же, это видео стало вирусным, и, конечно же, это видео посмотрело много людей, и в том числе молодежь. И мне кажется, на них был направлен этот месседж с аквадискотекой, который стал продолжением шубохранилищ, уточек и других мемов, безусловно, которые стали... в мемопедии, мне кажется, они оказались на значимом месте. И когда ты с кем-то пытаешься разговаривать, ты до сих пор видишь блики. То уточку желтенькую у человека на куртке, то какой-то прикол, связанный с шубохранилищем. И да, действительно, это сработало. И действительно, проникновение такого видео в российскую среду, в российское общество, не политическое, оно оказалось очень серьезным.
Поговорим еще коротко потом про это расследование, потому что оно у нас будет в азбуке встречаться еще пару раз. На букву «Б» смешное, но старенькое, кстати. Сейчас вот интересно, кто из вас вспомнит без подсказки. «Бобровый воротник» Лексутова. Это старое расследование 2014 года, расследование про заместителя мэра Москвы Сергея Собянина, про Максима Лексутова, расследование, которое во многом делал Жора Албуров. Оно ужасно смешно написано, как и всегда писал Алексей Навальный. Интересы Максима Лексутова в Эстонии, его связь с этой страной. Надо сказать, что... Московские власти, мне кажется, примерно с этого момента сильно не взлюбили Алексея Навального. У нас в описании к нашему стриму будут ссылки на расследования практически на все, или упоминания. Вот, так что про Максима Лексутова вы сможете почитать, освежить свои памяти, потому что все-таки 10 лет уже прошло с тех пор. В букве «Д» у нас много слов, про каждое подробно не будем говорить, я просто коротко перечислю что-то, но на некотором, конечно, на некоторых словах остановимся. Во-первых, датчинг. Датчинг – это серия акций сторонников Алексея Навального у дачи чиновников, депутатов. Весна-лето 2014 год, сам Алексей Навальный про это писал, и Это такие были сходки, пикники, не знаю, как лучше сказать. Иногда они проходили более успешно, иногда, к сожалению, заканчивались и задержаниями, и нападениями, потому что довольно быстро все эти чинуши-коррупционеры смекнули, что они больше не могут прятаться за высоким забором. И вот это, мне кажется, Илья, тоже очень важная вещь, что все эти коррупционеры поняли, что из-за Алексея Навального и из-за его работы им больше не будет сходить все с рук, и люди будут задавать вопросы, они будут смотреть, а что это у вас за высоким забором? По-моему, это тоже очень важный эффект всей расследовательской и антикоррупционной работы Алексея Навального.
Абсолютно верно. Я больше того скажу, что регулирование целой отрасли, связанной с использованием дронов, стало в том числе, вернее, предтечей этому стало в том числе использование командой Навального дронов для съемок дач, каких-то дворцов чиновников. И когда мы сейчас смотрим на то, как система российской, значит, противовоздушной обороны выстроена, в том числе и в Подмосковье, многие из, скажем так, российских чиновников уже ранее были готовы, наверное, к этой теме, потому что ставили глушилки с тем, чтобы невозможно было использовать дроны над своей территорией. И это было в том числе потому, что Алексей Навальный, его команда или другие потом в дальнейшем расследователи начали использовать дроны для видеосъемок и видео, значит, какой-то трансляции или информации, сбора информации о активах тех или иных российских, наверное, представителей элит. И дрон стал одной из форм, наверное, коммуникации с внешним миром, с этим высоким забором. И технологические элементы, которые Алексей Навальный вносил вот в антикоррупционные расследования, они, безусловно, меняли саму архитектуру расследования, давали людям возможность заглянуть за тот забор высокий, который никто никогда не мог увидеть. Ну, кто когда мог увидеть, что находится за этим, там, не знаю, 5-метровым забором в Барвихе? А тут у тебя и как бы такой антикоррупционный татлер, да, получается, тебе рассказывают о жизни российских элит изнутри, показывают изнанку ее, и мне кажется, что это, конечно, вызывало большой интерес не только у обывателя или людей таких, такого среднего класса, который поддерживал, но и у самих элит, посмотреть, как у кого за забором, что там находится, у кого есть бассейн, у кого сколько домов, какая пагода у кого стоит и так далее. И действительно, это крутая история, и дачинги стали важны.
Пагода – это отсылка, кстати, скажу я вам, к расследованию про Сергея Шойгу. Дом для уточки. Ну, это легенда. Дом для уточки – это легенда. Кстати, многие могут ошибочно приписать это расследованию. Он вам не Димон. Однако впервые про дом для уточки мы услышали в расследовании про дачу Дмитрия Медведева в Плёсе. Это тоже было очень большое расследование. Мне кажется, тогда снимали даже не с дрона, а с параплана. Но вот расследование очень интересное, тоже яркое. Этот дом для уточки стал символом одновременно какого-то и роскошного безумия, и чего-то смешного и нелепого, и жалкого. Вот тоже то прозвище, которое прицепилось к Дмитрию Медведеву. Я думаю, что подробнее про него поговорим еще на букву О, когда будем говорить про фильм «Он вам не Димон», а с буквой Д, наверное, закончим напоминанием про дворец для Путина. И здесь, Илья, я бы тебя попросила обратить внимание еще на один момент. Расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки» повлекло за собой, мне кажется, очень важную штуку. Начала оправдываться пропаганда. Придумали какой-то супер эксклюзивный репортаж для всяких помоек Россия-24 снимала там что-то, придумали какого-то, значит, какой-то апарт-отель, и вообще это не аквадискотека, а вообще просто бассейн, и это не ФСО, это ЧОП. Ну, то есть вот такого уровня оправдания, как после этого расследования Алексея Навального, мне кажется, мы не видели.
А что это за объект? Это действительно дворец Путина?
Апарт-отель, ну, это гостиница. С номерами, с общими зонами, с бассейном, по гостинице.
Но в своем фильме, напичканном компьютерной графикой, Навальный рисует нам другое, совсем не отель. Зритель должен ужаснуться от восточного кича и пошлой роскоши.
Аркадия Ротенберга заставили разговаривать в телевизоре. И когда репортеры государственных телеканалов до него добрались, или не телеканалов, а российских СМИ, связанных с государством, добрались, вот, он вынужден был выдумывать и подтверждать что-то, что никогда, что не свойственно для этого человека. То есть это уровень ближнего окружения Владимира Путина, который вынужден сообщать о том, что я являюсь держателем, я номинал, ну как бы не Путин реально владеет, а я владею, я номинал, я владею этими вещами. От чего он всю свою жизнь дистанцировался. И, на мой взгляд, сама система реакции власти на это расследование стала, ну, скажем, таким неожиданной тоже реакцией по одной простой причине. Попытка оправдать вызывает эффект Стрейзен, разумеется, и вращение в СМИ увеличивается, и нелепые попытки, не как бы уместные попытки сообщения об ошибках, да, а нелепые попытки оправдаться, разумеется, они вызывают еще большую дискуссию, и аквадискотека стала мемом, в том числе и после вот такой виральности, которая это происходила. Если говорить про сам этот дом, мы понимаем, что на самом деле, даже если это была взятка, даже если Владимиру Путину дали взятку, все вот сбросились олигархи и скопом купили, этот объект так и не был, по всей видимости, использован. Вот, мы видели, что он находился в состоянии постоянного ремонта и постоянного переоборудования, что не снимает значимость, снижает значимость этого расследования, а скорее показывает о том, что не в коня корм. Что бы люди не давали, это все равно, как бы, скажем так, избыточно. Это не нужно с точки зрения, не знаю, подкупа. То есть это дары, которые остаются даже без внимания. Не то, что Путин их использует, у Путина в каждом регионе есть своя дача. Еще одна дача, она была совершенно никому не нужна, это просто какой-то вынужденный знак попытки, не знаю, приобрести дополнительную лояльность, продемонстрировать свою готовность дарить. Вот. Он был большим, имел большее значение для тех, кто дарит, чем для самого Владимира Путина. И тут, конечно же, складывается ощущение, что это самая чувствительная история, которая была нащупана Навальным, но, скажу об этом, публиковали многие журналисты раньше эту историю, но так красиво упаковать ее, найти планы, найти аквадискотеку, конечно же, запустить ее в публичную плоскость в таком измерении удалось только ему.
В букве «Ж» у нас есть две позиции. Первая, я думаю, что вы, конечно, можете догадаться. «Женщина 1» и «Женщина 2». Так мы это сформулировали, это тот самый легендарный ответ, а вернее отсутствие ответа Владимира Путина на вопрос журналистки Фриды Рустамова, она тогда представляла русскую службу BBC, по поводу сокрытия информации о дочерях Владимира Путина. Дело в том, что Путин никогда ничего публично про свою семью не говорит. Один раз он сказал, что его дети политикой не занимаются, бизнесом не занимаются и вообще никакого отношения к этому не имеют. И вот буквально спустя год после этого высказывания Фарида Рустамова задала вопрос, а что же с иннопрактикой, что же с заработками в 500 миллиардов и прямой связью с дочерью Владимира Путина. Ну и вот этот ответ про «вы назвали одну женщину, назвали другую женщину» – это тоже мем. Я думаю, что несмотря на то, что это не напрямую связано с Алексеем Навальным, Но те расследования, то внимание к Владимиру Путину, которое было благодаря работе ФБК и Алексея Навального, подарили нам вот такой мем. Второе слово, выражение даже, оно уже напрямую связано с Алексеем Навальным. «Жаба, сидящая на нефтяной трубе, сама себя не скинет». Это фраза, которую произнес Алексей Навальный, уже будучи задержанным. Он находился в Химкинском ОВД, это 18 января 2021 года. Он записал небольшое такое обращение с призывом выходить на улицу. И потом мы еще раз увидели, это как-то очень разошлось про жабу, сидящую на нефтяной трубе. И затем, когда Алексея уже судили и ему назначили 9 лет строгого режима, он передал запись, которая появилась в его Инстаграме, что работайте, не ленитесь, жаба сама себя не скинет. Дальше у нас и краткое, вы не поверите, казалось бы, да, почему, какое и краткое, почему в этой азбуке? Но, конечно же, как только я скажу вам «Яфьяу 9 и Лзду 3», тут и краткое, и Эл у нас будут дуэтом выступать, вы, конечно, вспомните легендарное расследование про семью генерального прокурора Юрия Чайки и его прекрасных сыновей Игоря Чайку и Артема Чайку. Игорь у нас известен как Яфьяу 9, а Артем про Лзду 3. Илья, казалось бы, 2016 год, давно, но вот как вчера. Это было тоже уморительно смешно, хотя за этим стоит довольно серьезная история – сокрытие информации. Напомни, пожалуйста, в чем там была история вся.
Я могу сказать, что Навальный всегда нащупывал какое-то интересное зерно в своих расследованиях и какую-то уникальность привносил. И, на мой взгляд, связь семьи генерального прокурора или замгенерального прокурора с семьей Цапков была основной темой, потому что трагедия, которая произошла в Кущевке, она была, разошлась очень далеко, и всем была в России известна. И когда вот этот элемент связи и система заработки семьи заместителя генерального прокурора, без ведома генерального прокурора это не было возможно, плюс те активы, то имущество и засекреченная информация о сыновьях Чайки, разумеется, оно имело эффект. И, как мне кажется, дальнейшее непереназначение Юрия Чайки на посту генерального прокурора стало в том числе возможным благодаря этому расследованию. И второе, сыновья Чайки вместе с ним оказались в санкционных списках, в том числе и американских. И это значимая ситуация, потому что не все дети российской элиты оказываются в санкционных списках американских и фактически отрезаны от рынка международного капитала. А в тот момент Игорь Чайка и вся семья достаточно была интегрирована. Они приобретали какие-то отели в Греции и так далее, и так далее. Поэтому эффект здесь был значимый, как и само мультимедийное расследование. Было невероятно красивым. Я считаю его одним из самых, моих любимых расследований, которое подготовил ФБК.
На букву «О» у нас, конечно же, «Он вам не Димон». Это расследование про Дмитрия Медведева, большой фильм прям документальный, который был опубликован в марте 2017 года. Но мы помним реакцию Дмитрия Медведева, который сказал, что это муть и чушь, скомпонованные по принципу компота. Алишер Усманов, кстати, тогда он уже любил подавать в суд на Алексея Навального. Так вот, Алишер Усманов тогда потребовал через суд удалить расследование. Кстати, у меня в телефоне до сих пор есть стикер-пак с Алишером Усмановым и его уморительно смешным и нелепым видеообращением к Алексею Навальному. Вот. Полиграф Полиграфович Навальный, что-то там такое. Это было просто уморительное, правда, обращение к Навальному со стороны Усманова. Тем не менее, тоже абсолютно сенсационный фильм и протесты и многое другое, мне кажется, это вот прямое следствие невероятной по масштабу работы Алексея Навального и его команды.
В тот момент уже Дмитрию Анатольевичу было очень много-много вопросов, и действительно его высмеивали в социальных сетях, к нему было достаточно пренебрежительно, давайте так, отношение как к младшему партнеру там, по тандему, как к человеку, который не справился, не донес, не доделал, и который ну, нелепые всякие поступки совершает или выглядит очень нелепо. Вот. И к этому моменту, конечно же, добавилась история с Плёсом, с Уточкой, и «Он вам не Димон» тоже стал одним из мемов по одной простой причине, потому что там были кроссовки. Если ты помнишь, кроссовки то ли с eBay, то ли еще откуда-то покупал Дмитрий Анатольевич на какой-то левый аккаунт. Вот. И сама история с приобретением этих кроссовок, она вообще поворачивала наизнанку всю систему координат, что человек, первое или второе лицо в государстве, да, вынужден скрываться для того, чтобы приобрести себе кроссовки. Конечно, это было достаточно смешно. И смех действительно работал, смех побеждал, смех выводил людей на улицы, заставлял их не бояться людей, кто выходил на протесты, кто выступал против. И, на мой взгляд, это значимо. Это значимо. Это был элемент мобилизации людей на какой-то позитивной тональности, и кроссовки как форма объединения людей тоже, мне кажется, тоже сработало. Это мое внутреннее ощущение, но мне кажется, что молодое поколение на эти вещи гораздо более, скажем так, быстрее реагировало, чем люди, которые ожидали каких-то финансовых схем и так далее.
Да, это, конечно, удивительное всегда качество Алексея Навального – чувствовать, вот что люди будут смотреть, что люди будут слушать. Он понимал, как можно рассказать об очень важном на самом деле, о государственной коррупции на уровне президента, премьера. Он знал, как это рассказать так, чтобы все с интересом послушали и справедливо возмутились. Дальше у нас есть буква «П». У нас на букву «П» много всего. Остановимся, я думаю, подробно только на последнем. Ну, во-первых, конечно, партия жуликов и воров. Так Алексей Навальный назвал «Единую Россию» в эфире радиостанции «Финам-ФМ» в феврале 2011 года, когда у него спросили, как он относится к «Единой России». Он говорит: «Плохо, я считаю, что «Единая Россия» – это партия жуликов и воров». Вот, и это закрепилось мгновенно. Ну все, мне кажется, ядро никто иначе не называет. Эффект был настолько яркий, что один из единороссов попробовал оспорить через суд использование фразы «партия жуликов и воров» по отношению к «Единой России». Суд он проиграл, поэтому официально, так сказать, с разрешения суда мы все с 2011 года во главе с Алексеем Навальным называем ядро партии жуликов и воров. Следующая логичная вещь – «Путин вор». Это, мне кажется, самая или одна из самых популярных кричалок на протестных митингах. «Пан Бастрыкин» – прекрасная, тоже нежно любимая, довольно старое расследование. Это расследование Алексея Навального про всякие делишки главы Следственного комитета в Чехии. Появилось это во времена «Болотного дела». И дальше, кстати, имело какое-то развитие. Я брошу ссылку в описании к нашей программе на записи самого Алексея Навального про пана Бастрыкина. И последнее слово, про которое я бы хотела поговорить подробнее, это пехтинг. Пехтинг – это некий процесс, скажем, явление, которое появилось после расследования Алексея Навального про депутата Пехтина. Речь шла об обнаружении зарубежной недвижимости, а конкретно в Майами недвижимости, у депутата действующего. Скандал этот вышел очень громким, расследование широко разошлось и довело до того, что депутат Пехтин свой мандат сложил и Государственную Думу покинул. Вслед за этим пошла прямо череда подобных расследований, это и назвали пехтингом. А насколько в то время, Илья, как ты считаешь, это было прям супер круто буквально снять депутата, лишить его мандата?
Это одно из значимых расследований Навального, потому что оно имело прямой импакт, прямое влияние на власть держащего человека. И особенность этого расследования была в том, что это расследование было про человека, который занимается депутатской этикой. Он был председателем комитета по депутатской этике в Государственной Думе. То есть человек, который должен был следить за этикой, за соблюдением законодательства антикоррупционного внутри всей Государственной Думы. И, разумеется, Пехтин после этого расследования, то, что он стал, оно разошлось очень широко, оно повлияло, разумеется, на его имидж внутри, и там много вопросов ему было задавалось в тот момент, как он купил эту недвижимость во Флориде. И уход с поста, то есть сложение полномочий, разумеется, то, чего добивалась команда Навального. И у них это удалось. В дальнейшем, как я понимаю, давление, которое создавал Алексей Навальный на депутатов, оно имело противоположный эффект. Если депутат, в отношении депутата кто-то проводит расследование, ему запрещали сдавать свой мандат по одной простой причине, потому что иначе ты прогибаешься под политических оппонентов. Человек, который борется с Единой Россией или с другой партией, не должен складывать мандат, а должен стойко переживать и говорить, что это все происки Кремля и происки Запада. Вот. Но если говорить про Пехтинг, на самом деле длительное расследование Навального, команды Навального и других журналистов или расследователей в принципе, приводило и к другим отставкам. Вспомним там господина Малкина, который после расследования Фонда борьбы с коррупцией о его двойном гражданстве и бизнесе в Канаде тоже сдал свой мандат по одной простой причине, потому что двойное гражданство для депутатов в принципе невозможно. И такие вещи Навальный и его команда находили регулярно. И пусть немного, но действительно прорежало в некотором смысле ряды депутатов. И этот феномен стал базой на десятилетия для многих расследователей, некой бенчмаркой, да, такой, неким, я не знаю, вехой, на что надо равняться, какие расследования можно делать. И с того момента большое количество расследователей занялось именно поиском зарубежных активов недвижимости и гражданства. И 10 лет российская расследовательская журналистика жила и живет до сих пор этим.
Дальше у нас с тобой буквы R и F. Я их объединяю вместе, потому что все это большие проекты Роспил, Росяма и, собственно, ФБК. Это те проекты, которые существуют усилиями Алексея Навального и его команды с 2011 года, которые до сих пор привлекают и волонтеров, и экспертов. И я думаю, что дело это будет продолжено, и коррупция никуда не делась, и бороться с ней нужно продолжать. И не только потому, что это важно для общества, для каждого из нас, но и потому, что это еще и способ как-то почтить память Алексея Навального и выразить бесконечное уважение к тому, что он делал. У нас еще есть буква Ш, в которой есть два слова. Во-первых, наша любимая, конечно же, Шахерезада. Яхта Владимира Путина, которую нашла команда Алексея Навального, и постоянная участница программы «Богатые тоже прячут» Шахерезада. О ней мы рассказывали буквально в прошлом выпуске. И что-то мне подсказывает, что еще не раз взоры наши, Илья, обратятся к судьбе яхты Шахерезада. И последнее – это, конечно же, легендарное шубохранилище, о котором мы вспоминали еще в самом начале этого выпуска. Один из самых ярких образов серии расследований про тогдашнего главу РЖД Владимира Якунина. У Алексея Навального было несколько расследований про Владимира Якунина. Этим шубохранилищем Якунина достали так, что в каком-то интервью он уже сказал, что все, шуб у меня нет, а дом, в котором было шубохранилище, я решил продать, отстаньте от меня. А Владимир Якунин с поста РЖД ушел не сразу. Но мне кажется, Илья, не знаю, согласишься ты со мной или нет, но по совокупности он пост свой потерял, в том числе из-за этих расследований Алексея Навального. И, в принципе, чуть-чуть его как-то отодвинули, потому что в свое время он входил, ну, если не в ближний, то такой приближенный круг Владимира Путина.
Да, Якунин – офицер КГБ, как и все высокопоставленные офицеры КГБ, получившие доступ к государственным монополиям, он входил в ближний круг Владимира Путина. Сейчас он вряд ли входит, его нельзя назвать, его не называют, и, собственно, он исключен из него достаточно давно. Я думаю, что потерял свое влияние, в том числе благодаря вот этому расследованию. Наверное, я скажу так, что происходит постоянное внутреннее замещение одних людей другими. Из расследования Навального помогали выдавливать одних людей из ближнего окружения и замещать их другими. И условно позиции главы РЖД или контроль за РЖД получили Ротенберге, как мы знаем, там с рядом, конечно, оговорок, но в принципе они... И для них свержение Якунина, его империи, которую фактически он построил, было значимо. И, разумеется, в этом смысле использование вот этих рычагов, которые дал Навальный для того, чтобы Якунин ушел, позволило другим людям зайти на этот Олимп железнодорожный. И да, действительно, Якунин потерял всю свою власть. По одной простой причине, потому что себе он какого-то уютного гнездышка не подготовил, но и продолжительное внимание Навального привлекло внимание к детям Владимира Якунина и, конечно же, к их империи VIY, которая распространилась по всему миру от Великобритании до Китая, и догоняет до сих пор эти расследования семью Якунина, те активы, отказывается от сотрудничества с ними другие компании, просто в Гугле, находя информацию о расследованиях Навального про Владимира Якунина и членов его семьи. Поэтому да, значимо, да, имело импакт, да, имело важное значение и до сих пор влияет на судьбу этих товарищей. Угу.
Я, конечно, искренне желаю всем героям расследования Алексея Навального и команды ФБК, чтобы последствия их догоняли до конца жизни. Вот, мне кажется, это было бы правильно и справедливо. Потому что не все, мне кажется, еще получили по заслугам, скажем так, в судебном порядке, я исключительно в рамках закона. И санкции могли бы быть построже, и вообще. Но, может быть, все еще будет. В любом случае... Пересмотрите эти расследования и вообще расследования, которые делал Алексей Навальный, которые продолжает делать команда Фонда борьбы с коррупцией. Это, правда, очень важно. Еще это очень интересно и здорово сделано. И, может быть, кто-то из вас захочет как-то, не знаю, продолжить это дело, потому что волонтеры нужны всегда с самыми разными навыками и знаниями. И в очередной раз хочется сказать бесконечное спасибо и слова восхищения Алексеем Навальным, который превратил это важное, довольно нудное дело во что-то совершенно новое и удивительное. Пишите в комментариях про ваши любимые расследования, может, мы что-нибудь забыли. Не знаю, Илья, у тебя какое любимое про Якунина?
У меня одно из любимых – это про чайку, я уже сказал.
Про чайку, да.
Самое, наверное, интересное. И мне как специалисту в расследованиях нравились менее значимые расследования, например, про корги Шувалова, которую мы тоже пропустили, но на самом деле это тоже очень прикольное расследование. Много других. Думаю, что важным отметить, сказать, что это никуда не делось. Все эти расследования находятся теперь в скоринговых базах, и теперь любые аналитики при открытии счетов, при проверке контрагентов открывают и кликают по фамилии человека, и там выскакивает информация о том, что Навальный.ком выпустил такое-то расследование, обвинял в коррупции. И, разумеется, сейчас с большей значимостью все аналитики, проверки на, скажем, due diligence, KYC будут проходить с учетом того, что Алексея Навального с нами нет, значит, те данные, которые остались в качестве наследия от его команды, и наверняка они будут пополняться, они начинают иметь гораздо больше вес, большую значимость, и к ним более серьезное отношение будет. Поэтому не бойтесь делать расследование, не бойтесь участвовать, не бойтесь учиться, не бойтесь получать новые знания, в любой форме противостоять коррупции, как это делал Алексей Навальный, демонстрируя своим примером то, что это возможно, это значимо и это имеет эффект.
Спасибо большое. Программа «Богатые тоже прячут». Илья Шуманов, Татьяна Фельгенгауэр. Мы вернемся к вам через неделю.